Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире снова программа «Краеведческие записки». И я, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков, продолжаю знакомить вас с музейными новостями. И сегодня у нас в гостях, уже, я думаю, довольно хорошо запомнившийся нашим радиослушателям, заведующий отделом нашего музея, экспозиционным отделом «Окно в Азию», Сергей Николаевич Нарвайшев. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
И мы будем говорить о том, как у вас открылась новая выставка на целый зал, о достаточно интересной фигуре в истории Иркутской, нашего Восточно-Сибирского региона в целом. Сергей, как она называется?
Выставка, посвященная 190-летию со дня рождения иркутского генерал-губернатора Александра Дмитриевича Геремыкина.
Кроме 190-летия, хотя это тоже достаточно важная дата, чем обусловлен выбор этой фигуры?
В целом, если взять даже концепцию нашего отдела «Окно в Азию» в 130-м квартале, который, то у нас там предполагается раскрытие вот такой темы, генерал-губернаторской конкретно. И мы решили в данном случае показать, как раз таки, пользуясь данной темой, те предметы, которые были переданы либо самим Александром Дмитриевичем, либо его канцелярией, вот фонду нашего музея. И вот эту коллекцию мы решили показать вот с этой стороны.
То есть таких предметов достаточно много, не от всех генерал-губернаторов такое обширное поступление.
Да, действительно, то есть и если в целом взять период правления в нашем регионе Александра Дмитриевича, то это практически 11 лет, да, с 1889 по 1900 года, то в этот период было достаточно много и экспедиций, да, которые, собственно говоря, свои этнографические данные сдавали в музей, и также, собственно говоря, подвижническая деятельность самого Геремыкина, то есть на выставке присутствует предметы, которые получены в музее вот непосредственно от него.
Целый зал, это все-таки достаточно много. То есть, в принципе, экспедиционная деятельность Сверго всегда была активной в XIX веке. Мы, наверное, можем сказать, что Геремыкин, а практически все генерал-губернаторы, это была традиция со времен Николая Николаевича Муравьева Амурского, были покровителями отдела, даже вот на этом фоне он существенно выделяется. Можем мы так сказать?
Да, безусловно, то есть коллекции очень большие, так можно сказать, но экспозиционное пространство нам, конечно, не позволяет выставить все коллекции. Поэтому на данный момент на выставке присутствует там порядка 40 экспонатов, плюс такое же количество вот фотографий.
Фотографии, кстати, они тоже из нашего музейного фотофонда. Не часто, а некоторые, как так бывает иногда, вообще впервые выставляются. Тоже есть повод заглянуть, ознакомиться. Давайте, Сергей Николаевич, какой для вас самый любопытный, интересный экспонат?
Вообще, работая с этой коллекцией, работая с книгами поступлений, работая с коллекционными описями, сразу же, конечно, бросилось в глаза то, что непосредственно вот Геремыкин в наш музей поступила книга «Город Екатеринбург». В 1889 году она поступила к нам в музей, и вот это точно установлено, что непосредственно вот от Александра Дмитриевича.
То есть сразу, как он приехал, он уже что-то подарил?
Да, то есть, безусловно, да, эта книга является, вот я думаю, ну, одним, наверное, из центральных таких экспонатов выставки, потому как есть экспонаты, переданные его канцелярией, ну, возможно, при его посредничестве, да, но более точных данных нет. Вот, и материалы экспедиционные, то есть те экспедиции, которые проходили в его время, вот эти материалы мы также представили.
Давайте назовем эти экспедиции.
Самое главное, самое основное, это, конечно же, Сибиряковская, да, знаменитая наиболее такая.
Или Якутская.
Или Якутская,
да. О ней поговорим чуть попозже, а еще какие?
Ну, это экспедиции Потанина, Гейкеля, Перетолчина в том числе, как бы. Ну, и на карте мы это, конечно, отдельно отобразили маршруты этих экспедиций.
Экспедиция Ядринцева на Орхон.
Да, экспедиция Ядринцева, также Овчинникова.
Большая часть организаторов экспедиционной деятельности в Сорго на тот момент, это люди, у которых, скажем так, были проблемы с законом. Многие из них, собственно, поэтому в Сибири оказались не совсем по своей воле.
Да, все верно. То есть и привлечение таких людей к таким экспедициям, Это тоже одна из заслуг правительственных властей, потому как тот же Горемыкин не видел никаких препятствий в том, чтобы вот ссыльнопоселенцы участвовали в определенных экспедициях.
То есть он на свой страх и риск разрешил людям перемещаться, хотя они были прикреплены к местам своей ссылки и достаточно строго контролировались до этого.
Да, в частности, вот по якутской земле именно так и проистекало, если Тебериковскую взять экспедицию.
Так, мы сейчас прервемся для того, чтобы дать анонс проекта «240 секунд музейной истории», а потом продолжим наш рассказ о новой выставке «В окне в Азию».
240 секунд музейной истории.
В этом выпуске рубрики «240 секунд музейной истории» я хочу поговорить о человеке, которому в этом году, 2022, исполняется 285 лет со дня рождения летом. Возможно, мы ему еще какие-то музейные мероприятия посвятим, но который очень тесно связан с буквально первыми шагами, с моментом становления Иркутского музея, или, правильнее сказать, натурального кабинета, кабинета редкостей Иркутской губернской библиотеки конца 18 века. Это, как я думаю, уже многие догадались, Эрик Густавович Лаксман, который родился в Финляндии на территории тогдашней Швеции, Шведского королевства, 27 июля 1737 года. Но в результате нескольких конфликтов в течение 18 века часть Финляндии уже тогда перешла в подданство России. И вот Лаксман родился шведским подданным, а через 5 лет после рождения оказался российским. До сих пор спорят, кем он был по рождению, финн или швед, но мы его называем русским ученым. И это абсолютно так. В Швеции с ее очень четкой кастовой системой он, как сын торговца, безусловно, в рамках своих талантов мог бы стать, наверное, из полунищего торговца преуспевающим или даже крупным предпринимателем, но уж совершенно точно вряд ли бы оказался, тем более в столь юном возрасте, членом Королевской академии наук. А тем более вряд ли получил бы такие возможности и средства для осуществления азиатских экспедиций. Так вот, Эрик Лаксман большую часть своей жизни не просто в экспедициях по Сибири, Азиатской России провел, но он связал свою жизнь с Сибирью, в первую очередь с Восточной Сибирью, с Иркутском, с Байкалом, с Нерчинском, где он долгое время работал. И даже уже имея возможность остаться в Петербурге, ближе к местам публикации своих научных трудов, на тот момент все-таки в Иркутске своей научной прессы не было, он уже ближе к концу жизни, постоянно вот, проектируя экспедицию в Японию, предпочел остаться в Восточной Сибири. Этому способствовало и его плодотворное сотрудничество с иркутским губернатором Францем Кличкой, который и открыл Иркутскую губернскую библиотеку в 1782 году, и вот при ней первый прообраз музейного кабинета с минералами, растениями и образцами промышленных изделий в Восточной Сибири. В самом музейном кабинете не так много всего могло расположиться, и, к сожалению, вскоре после отъезда губернатора Клички в Курск на следующую должность его преемники не так активно поддерживали его начинания, тем не менее, все-таки не ликвидировали, а передали музей и библиотеку Иркутскому народному училищу, потом Иркутской гимназии. Так вот, Лаксман именно в этот момент играл важную роль, потому что Кличко уехал, и первый хранитель Александр Карамышев, о них мы в свое время позже отдельно поговорим, каждый заслуживает отдельного выпуска. А Лаксман остался, и, оставшись, не только продолжал вот посматривать за вот этим натуральным кабинетом, но и пополнял свои личные коллекции. Известно его открытие лазурита на Байкале. Ну, лазурит-то присутствует практически во всех крупных минеральных коллекциях крупных Российской империи. А вот такие минералы, как байкалит, слюда, которую позднее станут добывать в Слюдянке, образцы малахита из Забайкалья, многие-многие другие минеральные образцы, которые после его кончины в 1791 году все достались Иркутской гимназии. К сожалению, мы не имеем каталога этих трудов вообще, и большая часть экспонатов, даже пережив 19 век до 1879 года, все-таки погибла в огне вот этого страшного Иркутского пожара. Но мы точно знаем, что вот эта вот естественно натуральная наклонность собрания гимназического кабинета, который позднее будет передан Министерству внутренних дел, а потом и отделу географического общества, это всецело заслуга одного из первых организаторов музейных фондов XVIII века Иркутской губернии, Эрика Густавича Лаксмана. Ну и последнее, помимо нашего музея, Лаксман имеет отношение к еще одной музейной площадке Иркутской области. Это, конечно же, музей Тальцы. Вряд ли он предполагал, что это место станет площадкой экспонирования образцов деревянного зодчества. Но стекольный завод, который, собственно говоря, освоил вот это пространство впервые в промышленном отношении, был основан именно им. И на этом заводе, помимо того, что это было одно из передовых предприятий Сибири XVIII века, применялась одна из передовых европейских технологий, которая позволяла заменить древесное сырье, требовавшее пережога огромного количества древесины при производстве стекла, сырьем минеральным. И Лаксман одним из первых в мире открыл этот способ, первым его применил, и по большому счету именно там, в Тальцах, начался современный технологический процесс стекольного производства, который сейчас с новыми добавлениями принят во всем мире.
240 секунд музейной истории.
Итак, мы продолжаем нашу программу «Краеведческие записки», беседуем о новой выставке в отделе «Окнолазию» с заведующим отдела Сергеем Николаевичем Дровошасом. Александр Дмитриевич Горемыкин, он, в общем, ведь якутская или сибиряковская экспедиция. Почему она получила такое название?
Потому как была организована она по инициативе золотопромышленника Иннокентия Михайловича Сибирякова. Собственно говоря, он вложил немалые средства в ее такую комплексную организацию. Сама экспедиция продлилась с 1894 по 1896 год. Ее материалы тоже были опубликованы, и часть материальной коллекции была передана нам в музей.
Мы уже говорили, что крупным достижением, получается так, уже на этапе организации этой экспедиции стало участие в ней ссыльных революционеров, в первую очередь на тот момент правителя дел Дмитрия Клеменса, ну и вот его знакомых, ближних или дальних знакомых по народовольческим организациям, таких как Богораз, Эхельсон, Естремский, Виташевский, Пекарский, еще несколько человек. Что они собрали? Что из этого мы можем видеть на выставке в Окнолазию?
Экспонаты сибиряковской экспедиции – это, как правило, экспонаты такого этнографического характера. То есть это быт якут, юкагиров. На это можно обратить внимание. Из предметов – это приспособления для ловли птиц, это своеобразные морды для ловли рыбы, например. Да? Посмотреть на какие-то предметы можно, которыми они пользовались в повседневности. То есть те же самые туиски, те же самые грузила, те же самые, допустим, иглы для вышивания. Предметы одежды, шапки, унты, то есть все это в прекрасной сохранности, и все это вполне себе прекрасно выглядит.
Сибиряковская экспедиция, конечно, работала достаточно долго. У нас и большой фотофонд, в том числе и можно участников этой экспедиции на стендах, на выставке, посвященной Горемыкину, увидеть. Но Горемыкин ведь вообще как покровитель Всорга, он курировал и проекты не только экспедиционные. Вот из ярких неэкспедиционных проектов какой мы можем назвать? сказать?
Ну, безусловно, да. Горемыкин все же оставил такой серьезный и интересный след, когда управлял нашим краем. То есть следует отметить, конечно, что в период его правления в нашем регионе у нас наш город получил великолепное просто до сих пор существующее здание театра, да, 1897 год. А при Горемыкине также у нас в город пришел первый поезд, да, то есть Горемыкин тоже много хлопотал о том, чтобы железная дорога не обошла Иркутск. Но и следует отметить, что и наш областной краеведческий музей, в частности вот здание отдела истории, тоже обязано, в том числе и Горемыкину, приростом двух выставочных залов.
Ну, то есть практически оно стало в два раза больше за время его руководства. Причем, опять же, это самый начальный этап. Какой год, не напомните?
В 1891 году вот как раз-таки начались проектные и строительные работы вот по расширению музея. То есть это осуществлялось тоже на средства Иннокентия Михайловича Сибирякова и Сиверса.
Крупного сибирского чиновника. Ну что ж, мы сейчас прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим.
В марте 2022 года Россия отмечает 85-летие со дня рождения Валентина Григорьевича Распутина. 19 марта в 15 часов отдел Иркутского областного краеведческого музея имени Муравьева-Амурского, музей Валентина Распутина, приглашает на встречу «Творческий путь Валентина Распутина» с иркутским писателем Анатолием Григорьевичем Байбородиным. Писатель поделится личными воспоминаниями о встречах с Распутиным, а также мыслями о его ранних комсомольских очерках и рассказах, о писательской организации «Иркутская стенка», о деревенской прозе и патриотической публицистике. Вход на мероприятие свободный. Адрес: улица Свердлова, 20, телефон для справок 25-98-25.
Мы продолжаем нашу программу «Краеведческие записки», и Сергей Николаевич Нарвайшес рассказывает о выставке, посвященной 190-летию иркутского генерал-губернатора Горемыкина, открывшейся не так давно в музейном отделе «Окно в Азию». Из выездных проектов я с удивлением узнал, что Горемыкин проекты Сорга курировал не только на территории Восточной Сибири.
Да, действительно, это так. И в 1896 году наш Восточно-Сибирский отдел принял участие во Всероссийской художественно-промышленной выставке, проходящей в Нижнем Новгороде. По утвержденной Горемыкиным программе велись даже подготовительные работы вот к этой выставке. Горемыкин привлек большой круг лиц для участия в этом проекте. Следует отметить, что на этой выставке были представлены лучшие образцы сельскохозяйственные, лесные промыслы, заводская и деревообрабатывающая промышленность. Следует отметить, что действительно эта выставка была широко отмечена в научных кругах и, в частности, вот отмечена ее сибирская часть.
Тут я тоже немножко добавлю. Эта выставка, конечно, она в истории России играла особую роль. Она же должна была конкурировать со всемирными выставками в Париже, в Лондоне, в Нью-Йорке уже тогда на тот момент начинались. Кроме того, она открывала новое царствование. Туда прибыл император Николай II вскоре после своей коронации. Соответственно, подготовка была на самом высоком уровне. И вот здесь, несмотря на то, что масса художественных интересных работ, таких как там вот Врубель, например, писал для этой выставки эскизы, еще ряд художников, на этом даже фоне сибирский отдел и сибирский павильон сумел выделиться и запомниться. Без покровительства Горемыкина, без его участия, вряд ли Восточная Сибирь была бы представлена так богато. Завершая рассказ о выставке, пользуясь случаем, спрошу, какой же итог пребывания и руководства Горемыкина нашим краем?
Ну, иркутяне и, собственно говоря, жители нашего региона, они весьма хорошо запомнили Горемыкина и за значительный вклад в развитие города. Вот Александр Дмитриевич Горемыкин был впоследствии удостоен почетного гражданства города Иркутска. В 1900 году уже в связи с ухудшением здоровья он отбыл в отставку и вот уехал в Санкт-Петербург, где впоследствии станет уже членом Государственного совета.
Спасибо, Сергей Николаевич. Давайте вы нам расскажете о том, как до вашей выставки добраться?
Выставка располагается все там же, в 130-м квартале, в экспозиционном отделе «Окно в Азию» по адресу 3 июля 21А.
По телефону, какому можно узнать?
259-821.
На всякий случай обращаю внимание, что все эпидемические ограничения на данный момент сняты, так что заранее записываться не нужно, но так или иначе по телефону стоит позвонить, чтобы узнать, насколько возможна подробная экскурсия, в какое время и какие еще мероприятия отдела «Окно в Азию» в текущее время могут быть предоставлены. Спасибо. Напоминаю, что у нас на передаче «Краеведческие записки» сегодня был заведующий отделом «Окно в Азию» Сергей Николаевич Нарвайшес. Большое вам спасибо.
Спасибо вам, Артем Валерьевич.
Да, говорили мы о новой выставке, новом проекте отдела «Окно в Азию», посвященном 190-летию со дня рождения иркутского генерал-губернатора Александра Дмитриевича Горемыкина. Я со своей стороны, как ученый-секретарь музея, обращу внимание, что вскоре на нашем YouTube-канале, надеюсь, и в других социальных сетях, выйдет очередной выпуск программы «Столиц Восточной Сибири», который мы на фоне этой выставки записали с биографом крупнейшим иркутским Александра Дмитриевича Горемыкина Станиславом Осиповичем Гольфарбом. И еще там будет один специальный гость. Так что ожидайте нашего выпуска. Ну и осталось мне сказать, что справки по другим музейным проектам можно в рабочее время в постоянном режиме получить всегда по телефону 33-62-30 на музейном сайте www.muzeum-irkutsk.com, в социальных сетях музея. До новых встреч!
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.